Он также смотрит на мыс с таким выражением, что Айлин сразу думает, что он тоже вспоминает то время. Конечно, он бы вспомнил, стоило только спросить. Его невероятная память до сих пор не ослабевает, а с набором препаратов, которые и Айлин помогли многое вспомнить, можно было не сомневаться, что он теперь не забудет ничего из того, что происходило с ним на протяжении всей жизни. Айлин ему завидует, хотя и знает, что он относится к этой своей способности неоднозначно. Зато теперь это одна из тех черт, которые ей в нем нравятся. Он помнит все и по-прежнему стоит на своем, даже вопреки этим годам кризиса. Для нее он как скала, которой можно прислониться, когда самой становится тягостно и душит отчаяние. Конечно, памятуя, что он красный, едва ли можно было утверждать, что ему не от чего впадать в отчаяние. Это было не так. Его отношение к происходящему было сложнее. Айлин это видела. Оно было таким сложным, что даже ей не удается понять его до конца. Это было как-то связано с силой его памяти, с решимостью добиться лучшего, с грустной радостью от окружающей природы, некое смешение всего этого. Она наблюдает за тем, как он задумчиво глядит на выступ, где они когда-то стояли вместе и смотрели на пышущий жизнью мир. Как много он для нее значил на протяжении этих лет, выразить она не могла, порой слишком много, ведь они знали друг друга всю жизнь, помогали в тяжелые времена. Это он вытащил ее на природу, изменив весь ее жизненный путь. Все это делало Роджера ключевой фигурой для нее. Но такие фигуры присутствуют и в жизни других, и их много. Все эти годы их отличающиеся интересы неизменно разводили их в разные стороны. Они могли и вовсе потерять связь между собой. Но в какой-то момент Роджер приехал к ней в Бироуз. Она как раз уже много лет отдалялась от тогдашнего своего партнера. И Роджер сказал: «Я люблю тебя, Айлин, я люблю тебя. Помнишь, как нам было хорошо вместе на горе Олимп, когда мы по ней поднимались? Так сейчас для меня весь мир стал таким. Под нами бесконечный уступ, и мы идем по нему и идем, пока не рухнем вниз. И я хочу подниматься по нему вместе с тобой. Мы встречаемся и расходимся, но это все слишком случайно. Однажды мы можем не пересечься вновь. Что-то могло произойти. Я хочу большего. Я люблю тебя». В итоге они устраиваются в квартирке в ее кооперативе в Бироузе. Она продолжила работать в Министерстве окружающей среды, а он был сначала гидом по дикой местности, потом плавал по Северному морю, но всегда возвращался из своих путешествий, а она из своих командировок и отпусков. Так они жили вместе, когда оба оказывались дома и стали настоящей парой. И во все эти годы без лета, в тот небольшой ледниковый период и во время кризиса, лишь его стабильное присутствие не позволяло ей пасть в отчаяние. Она содрогается при мысли о том, что случилось бы с ней, будь она все это время одна, работала бы до изнеможения, пока не упала бы без сил, слишком тяжело. Она видела, что он беспокоится за нее, и сейчас тоже, в этом их новом путешествии. «Слушай», — сказал он однажды, когда она вернулась домой в слезах после сообщений о вымирании видов в тропических и умеренных зонах. «Слушай, мне кажется, тебе нужно отправиться туда и все увидеть. Увидеть, каким мир стал сейчас. Посмотреть на лед. Это не так уж плохо. Ледниковые периоды случались и раньше. Это не так уж плохо». Она уже долго отсиживалась в Бироузе, не в силах посмотреть беде в лицо, и, наконец, согласилась с тем, что теоретически такая поездка должна принести пользу. И он устроил ей такое путешествие очень скоро. Сейчас она понимает, что он собрал их друзей по экспедиции на Олимп, чтобы убедить ее поехать, а заодно напомнить о том времени. В любом случае, приятно было видеть их лица, сияющие и ухмыляющиеся. «На восток!» — свистит им ветер, и они проносятся вокруг Скрабстера, северо-восточного мыса Элизия, а затем направляются на юг, рассекая просторы белого льда, вдающегося в берег. Это залив Акадии, а крутая возвышенность, начинающаяся сразу за обрывом, называется Акадией из-за ее предполагаемой схожести с Новой Шотландией и побережьем Мэна. Темные скалы, подмываемые темным Северным морем, обрывы из крошащегося гранита и огромные буруны. Сейчас, однако, все в белом. Измельченный лед присыпал пляж и утесы так, что те походят на ярусы свадебного торта. Ни единого признака жизни во всей Акадии, ни единого зеленого оттенка. Это не ее Элизий. Роджер сменяет Артура у руля, и когда они огибают мыс, им вдруг предстает квадратный с крутыми берегами остров, маячащий впереди своей ярко-зеленой верхушкой. Ах, корабль-город, затертый во льду у входа во фьорд. В том месте, без сомнения, проходил глубокий туннель. Теперь все корабли-города стали островами во льду. Зелень на верхушке защищена шатром, который Айлин не замечает в ярком свете солнца. «Мне только нужно туда заглянуть, за остатком экипажа», — объясняет Роджер, «забрать пару друзей, которые поедут с нами». «А что это за корабль?» — интересуется Стефан. «Альтамира». Роджер направляет буер по изящной кривой, после которой они останавливаются на ветру. Затем он убирает купол кабины. «Я не собираюсь подниматься», — говорит он. «На это, между прочим, ушел бы целый день, каким бы способом вы ни пытались это сделать. Мои друзья уже должны быть на льду и ждать нас». Они выходят на лед, в основном грязно-белого цвета, потрескавшийся и немного неровный. Идти по нему кое-где бывает скользко, и Айлин замечает, что коварные участки выделяются, словно выбитые плитки. Роджер говорит что-то себе в запястье, затем ведет их во фьорд, где на одной из круглых сторон показывается симпатичная гранитная лестница с покрытыми морозной коркой ступенями. Роджер взбирается по ним вверх, осторожно ставя ноги на чьи-то старые следы. Поднявшись на мыс над фьордом, они получили хороший обзор и увидели, что корабль в самом деле очень велик для созданного человеком объекта. Каждая его сторона достигает километров в длину, а палуба находится лишь немного ниже, чем стоят сейчас они. Внутри он светится зеленым, будто обнесенный стеной сад из эпохи Возрождения, будто зачарованная сказочная страна. На мысе виднеется небольшое каменное то ли убежище, то ли монастырь, и они проходят к нему по тропе. Айлин чувствует, что ветер обдает холодом ее руки, нос и уши, просторная белая поверхность, где слышен лишь свист ветра. Элизий нависает над ними. Его два вулкана торчат из высокого горизонта на западе. Пока они идут, она держит Роджера за руку. Радость, которую она находит на Марсе, смешивается, как всегда, с радостью, которую она находит в Роджере, и ее будто дуновением ветра охватывает любовь. Вот он улыбается, и она следует его взгляду и сквозь открытые стены убежища замечает двоих людей. А вот и они. Роджер и Айлин останавливаются перед каменной обителью, и пара тоже замечает их. «Всем привет!» — произносит Роджер. «Айлин, это Фрея Ахмед и Жан-Клод Бауэр. Они поедут с нами. Фрея, Жан-Клод, это Айлин Мандей». «Мы о тебе слышали», — говорит Фрея, дружелюбно улыбаясь. «И она, и Жан-Клод очень высокие и нависают над ней, словно башни. Ганс и Фрэнсис идут за нами, они, как всегда, спорят. Привыкайте». Вскоре Ганс и Фрэнсис тоже подтягиваются к убежищу. А за ними и Артур со Стефаном. Всех представляют друг другу, и они осматривают пустое убежище. От увиденного у них вырываются восторженные крики. Восточная сторона массива Элизий раньше была областью дождевой тени, и сейчас высится такая же пустая и черная, как всегда, будто ничего и не изменилось. Однако огромная белая гладь моря и кажущийся неуместным квадрат Альтамиры выглядят чем-то новым и необычным. Айлин никогда не видела ничего подобного, впечатляющего, просторного, величественного. Но ее взгляд то и дело возвращается к маленькой теплице на корабле, крошечному островку жизни в мертвой вселенной. Она хочет, чтобы ее мир вернулся. На обратном спуске по каменным ступеням она смотрит на гранит стены фьорда и в одной из трещин замечает что-то черное и рассыпающееся. Она останавливается, чтобы изучить это внимательнее. «Посмотри-ка», — говорит она Роджеру, стирая слой инея, чтобы получше разглядеть находку. «Это лишайник? Мох? Он живой?» «Судя по виду, может быть живым». Роджер подступает поближе, пока его глаза не оказываются в сантиметре от растения. «Думаю, мох. Мертвый». Айлин отворачивается, чувствуя, как внутри у нее все падает. «Я так устала находить мертвые растения, мертвых животных. За последние раз 10 я вообще не видела ни одного живого существа. Одно вымерзание за другим. Это даже нелепо. Весь мир умирает». Роджер неопределенно взмахивает рукой и выпрямляется. Он не может опровергнуть ее слов. «Полагаю, здесь никогда не было достаточно солнечного света. Это, во-первых», — произносит он, поднимая глаза на бронзовую пуговицу, слабо светящую над Элизием. «Людям просто этого хотелось, и они это сделали. Но действительности не слишком интересно, чего им хотелось». Айлин вздыхает. «Нет, Она снова указывает на черный предмет. «Ты уверен, что это не лишайник? Он черный, но выглядит так, что еще может быть каким-то образом жив». Он вновь изучает фрагмент. Маленькие черные слоевища, будто крошечные водоросли, потрепанные и разваливающиеся. «Фисцевые, может быть», — осмеливается предположить Айлин. «Думаю, мох. Мертвый мох». Он расчищает еще немного льда со скалы, где черная, где ржавая порода, и черные пятна, причем повсюду. Хотя я не сомневаюсь, что где-то есть живые лишайники. А Фрея и Жан-Клод говорят, что под снегом еще осталось довольно много живого. Это очень крепкие виды. Они от всего защищены. Жизнь под вечным снежным покровом. Ну да. Так это же лучше, чем ничего, верно? Верно, но этот мох не был под снегом. Да, поэтому и погиб. Они продолжают спускаться. Роджер шагает рядом, погруженный в свои мысли. «У меня чувство дежавю», — улыбается он. «Такое уже случалось, верно? Давным-давно мы уже находили вместе что-то живое. Но оказалось, что это не так. Такое уже случалось». Она с сомнением качает головой. «Тебе лучше знать. Это же ты у нас все помнишь». «Но не могу вспомнить до конца». «Больше похоже на дежавю». «Наверное». «Наверное, это было в нашем первом походе, когда мы познакомились». Он показывает на восток, через Амазонское море, догадывается она. Туда, где лежат те каньоны. Какие-то улитки или вроде того. «Но как такое могло быть?» — удивляется Айлин. «Мне казалось, мы познакомились, когда я еще училась в колледже. А терраформирование тогда только-только начиналось, да?» «Да». Он хмурится. «Ну, сначала был лишайник. Это было первое, что стали распространять». «Но улитки...» Он пожимает плечами. «Я так помню. А ты нет?» «Конечно, нет. Как и все, что ты говорил мне с тех пор, сам знаешь».